Паустовський. Старий повар. В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун.
Мужчина лет 60, крепкого телосложения, немного полноватый. Круглое добродушное лицо старика покрыто мелкими красноватыми волдырями от ожогов. Глаза выцветшего голубого цвета, подернутые тусклой пеленой. Отросшие волосы достают до плеч, полностью седые, торчащие в разные стороны. Густые усы и борода склокочены.
Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада.
Сторожка представляет собой ветхое одноэтажное деревянное строение. Двухскатная крыша покосилась. В двух небольших оконцах слабо мерцает желтоватый свет. Дверь сбита из деревянных досок, медная ручка слегка тронута ржавчиной.
Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости, и уже не мог лаять.
Пес — дворняга среднего размера, с серо-коричневой свалявшейся шерстью. Печальные глаза глядят в сторону сторожки. Время от времени собака мелко подрагивает от холода под порывами ветра.
Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графиней поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18.
Девушка среднего роста, худощавого телосложения. Лицо заостренное. Большие серо-голубые глаза выделяются на фоне бледной кожи. Губы тонкие, маловыразительные. Одета в темно-серое шерстяное платье до пола. Из-под белой косынки на голове выбивается несколько прядей русых волос.
Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин. Единственное богатство Марии.
Клавесин с виду похож на небольшой рояль. Ширина метра полтора, с одним рядом бело-черных клавиш. Вверху инструмента, по диагонали, приподнята крышка. Под ней тускло поблескивают натянутые струны. Внизу, немного выше пола, расположены три педали для ног.
Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникающие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:
«Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника. Между тем, мне нужно перед смертью очистить свою совесть».
Отрешенность на лице старика сменилась волнением.
«Что же делать?»
— испуганно спросила Мария. В ожидании она посмотрела на отца.
«Выйди на улицу»,
— сказал старик.
«Попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто в этом не откажет».
«Наша улица такая пустынная»,
— прошептала Мария. Накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя. В полусотни метров одиноко мерцал фонарь. Мрак из-за этого казался еще гуще. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. В испуге отшатнулась, взмахнула руками и, выставив перед собой ладони, человек остановился и спросил:
«Кто здесь?»
Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.
«Хорошо»,
— сказал человек спокойно.
«Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте».
Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле. хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающим.
«Говорите»,
— сказал он.
«Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души».
Старик приподнялся на локтях и, повернув голову в сторону говорящего.
«Я работал всю жизнь»,
— прошептал старик.
«А кто много работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Марта, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства, приказал кормить ее сливками и винными ягодами, поить ее горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо. Я разбил его на куски, мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола».
«А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?»
— спросил незнакомец. На лице его отразился интерес.
«Клянусь, сударь, никто»,
— ответил старик и заплакал.
«Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, то стал бы я красть».
«Как вас зовут?»
— спросил незнакомец.
«Иоганн Мейер, сударь».
«Так вот, Иоганн Мейер»,
— сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика.
«Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей. А наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви».
«Аминь»,
— прошептал старик. Лицо его просветлело.
«Аминь»,
— повторил незнакомец.
«А теперь скажите мне вашу последнюю волю».
«Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии».
«Я сделаю это. Чего еще вы хотите?»
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:
«Я хотел бы еще раз встретить Марту, такой, какой я видел ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку».
Старик откинулся на кровать. Невидящие глаза уставились в потолок сторожки.
«Хорошо»,
— сказал незнакомец и встал.
«Хорошо»,
— повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет.
«Хорошо»,
— громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.
«Слушайте»,
— сказал незнакомец.
«Слушайте и смотрите».
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Длинные тонкие пальцы молодого человека быстро бегали по клавишам инструмента. Взгляд его был направлен куда-то вдаль. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом.
«Я вижу, сударь»,
— сказал старик и приподнялся на кровати.
«Я вижу день, когда я встретился с Мартой. Она от смущения разбила кувшин с молоком. Небо стояло прозрачное, как синее стекло. Марта смеялась, смеялась,
— повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно.
«А теперь вы видите что-нибудь?»
— спросил он. Старик молчал, прислушиваясь.
«Неужели вы не видите?»
— сказал незнакомец, не переставая играть.
«Что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой. И теплый свет уже падает откуда-то сверху. И на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони. Хотя отсюда из комнаты они похожи на большие тюльпаны. Вы видите? Первый луч упал на каменную ограду и нагрел ее. От нее поднимается пар. Это должно быть высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее. И стая птиц уже летят на север над нашей старой Веной».
За окном по-прежнему была ночь, и только тусклое пламя свечи рассеивало тьму.
«Я вижу все это!»
— крикнул старик. Лоб его покрылся испариной. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.
«Нет, сударь»,
— сказала Мария незнакомцу.
«Эти цветы, они не похожи на тюльпаны. Это яблони. Они распустились за одну только ночь».
«Да»,
— ответил незнакомец.
«Это яблони, но у них очень крупные лепестки».
Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:
«Я видел все так ясно, как много лет назад. Я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя».
«Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт»,
— ответил незнакомец, с легкой улыбкой кивнув головой. Мария отступила от кровати и, низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Его глаза были закрыты, а на лице застыло выражение спокойствия и умиротворения. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.